Всем доброго вечера. Я думаю, что мы продолжим говорить про очень важную тему для понимания общих рамок иудаизма, которую мы начали на прошлой неделе. Тема Машиаха, Мессии и, собственно говоря, мессианских времен и будущего мира. Как говорится, краткое содержание предыдущих серий, о чем я рассказывал на прошлой неделе. Я быстро тезисно повторю, и это, безусловно, нужно сделать, чтобы мы понимали, про что будет речь сегодня. На прошлой неделе мы говорили в основном про точку зрения великого раввина Раби Моше бен Маймона, также известного как Рамбама, относительно мессианских времен. Рамбам, Маймонид, довольно-таки подробно про вот эти самые времена писал, про Машиаха, про устройство всего мира еврейского, в том числе в те самые времена. И писал он это в основном в кодексе своих законов, Яд Хазака, Мишна Тора, где у него довольно-таки большой раздел, посвящен законам, которые активизируются вновь, либо приобретут какой-то другой, скажем так, акцент в мессианские времена, во времена Машиаха. И с точки зрения Рамбама, которую можно легко отследить в этом кодексе его законов, в том, что он пишет, в мессианские времена приход Машиаха это не то же самое, что будущий мир, что Улам Аба, который когда-то наступит. С точки зрения Рамбама, Улам Аба – это абсолютно духовное существование всего мира, всех людей, всего человечества, всей цивилизации. И мы до конца не можем даже понять, как оно будет выглядеть. В упоминании о вот том самом будущем мире, который когда-то наступит, в Талмуде очень скудны. Есть всего, наверное, несколько отрывков, и эти отрывки должны пониматься аллегорически. Например, один из самых знаменитых отрывков про будущий мир, про Улам Аба, это отрывок из трактата Талмуда Таанит, где мудрецы говорят, что в будущем мире, в Улам Аба, все праведники будут стоять в кругу, такой хоровод, и будут наслаждаться сиянием Шхины. Понятно, что это высказывание не следует понимать буквально, то есть это идет описание как какой-то метафизической вселенной, которую мы по определению не можем постичь. И то, что праведники стоят в кругу, круг – это такая фигура, где все стороны круга равно отдалены от центра. Безусловно, в этом есть какой-то намек. И все будут наслаждаться сиянием Шхины, что бы это ни значило. Вот, времена же Машиаха, согласно Рамбаму, это времена, когда все будет фактически так же, как и сейчас. Конечно же, мир станет лучше, мир станет добрее, но троллейбусы будут ездить, интернет будет работать, храм будет функционировать так же, как он функционировал 2000 лет назад, еврейский храм, и так далее. Вот это была точка зрения Рамбама. Сегодня мы рассмотрим так называемый или так названный мной мистический сценарий. У подхода Рамбама, довольно-таки рационалистичного, есть, ну, скажем так, не проблема, а обстоятельства, назовем это так. Обстоятельства объяснения многочисленных отрывков из Талмуда, которые описывают времена Машиаха, которые не выглядят, скажем так, на первый взгляд, естественно. То есть это какие-то отрывки, в которых это не только Талмуд, это тоже Мидраши, где приводятся какие-то волшебные, чудесные, мистические вещи. И с точки зрения Рамбама, как он понимает эту систему, все эти отрывки необходимо либо толковать, используя аллегорию или метафору, либо говорить, что эти все отрывки относятся к Олам-Аба, вот к тому самому абсолютно духовному Олам-Аба. И тогда возникает проблема понять, зачем нам эта информация нужна, если все равно мы это постичь не можем. Вот, поэтому более, скажем так, мейнстримной, если можно применить такое определение, является точка зрения мистического сценария мессианских времен. То есть, когда придет Машиах, это все будет не совсем так, как оно есть сейчас. И мы не можем говорить, какая точка зрения более правильная, Рамбама, либо та, которую я буду объяснять сегодня, не мы судьи, но важно знать оба подхода, чтобы выработать наше личное собственное понимание всей этой сложной темы. Вот, и поэтому, собственно говоря, начнем. Начнем рассматривать мистический сценарий. Первое, про что нужно будет поговорить, это про храм, про третий храм. Безусловно, времена Машиаха не могут наступить без храма. Нам необходим храм. Но как, собственно говоря, третий храм, как это все будет функционировать? Когда он будет построен? Кем он будет построен? Каким образом он будет построен? Как он будет выглядеть? И так далее. Это, безусловно, важные вопросы. И с ответа на эти вопросы мы сегодня и начнем, чтобы строить наше понимание вокруг мистического сценария мессианских времен. Важный дисклеймер на сегодня. Обычно я для своих уроков использую в презентациях, вот в этих всех картинках, видеоэффектах, которые вы видите, либо стоковые изображения, то есть изображения, которые сама та программа мне предлагает, в которой я делаю эти презентации, либо я нахожу тематические изображения по запросу просто в поиске Google. То есть ничего сверхъестественного. Но сегодня, так как тема такая, про которую, во-первых, сложно найти изображения, которые бы помогали мне объяснять то, что я сегодня хочу объяснять. И, во-вторых, тема такая, мистический сценарий. Вот. Сложно вообще даже понять, какие изображения нужны. Поэтому сегодня все изображения, которые вы увидите, сделал искусственный интеллект. Сделал алгоритм компьютерный довольно-таки шустро, быстро по, соответственно, моему запросу. Вот. И я думаю, это будет интересно и забавно дополнить мое сегодняшнее повествование изображениями, которые сделал искусственный интеллект. Это не ли мистика и фантастика будущего? Вот. Так вот, начнем. Третий храм. Более не менее известная идея широкому кругу слушателей еврейских торанических уроков, что третий храм спустится с небес, что третий храм это будет что-то чудесное, это не будет как второй храм, который достроил, перестроил Ирод, или как первый храм Соломона, это будет что-то уникальное, это будет что-то из видения пророка Йехескеля, такое супер чудесное. Эта идея многим известна. Откуда она, собственно говоря, взялась? Где первоисточник у той самой идеи, что храм третий спустится с небес? Давайте с этим попробуем разобраться. То есть вот этот тезис, что третий храм не будет построен нами не будет вот в том виде, в котором был второй храм. Вот эта идея многими была услышана, многим известна. Но откуда она? Откуда она? Давайте разбираться. Чтобы понять, откуда эта идея, нужно, как говорится, немножечко дополнительной информации. Вот, и это дополнительная информация, которая, собственно говоря, тоже касается мессианских времен. Это отрывок Мишны, очень в моем изображении получился мелкий текст. Я думаю, мы даже его не будем смотреть, я его вам просто расскажу. Это отрывок из Мишны трактата Сука, где Мишна нам сообщает следующую вещь. Раввин, которого звали Раби Йоханан бен Закай, который, собственно говоря, жил в период после второго храма, то есть он храма второго уже в его время не существовал. Так вот, этот раввин, Раби Йоханан бен Закай, сделал несколько постановлений раввинских, которые были приняты всем еврейским народом. И эти постановления были нужны, как это пишет Мишна, «Зехер ле хурбан», «Зехер ле мигдаш», извиняюсь, «Зехер ле мигдаш», чтобы помнить храм, в память о храме. То есть есть раввинские постановления «Зехер ле хурбан», чтобы мы помнили события разрушения второго храма, и чтобы мы задумывались о нашем поведении, поступках, которые привели к этому событию. А есть раввинские постановления, чтобы мы не забывали, как у нас там была жизнь во времена храма. То есть, и таким образом раввинами было установлено соблюдение определенных заповедей Торы, которые могут существовать только во времена храма, чтобы мы не забывали даже после того, как храма нет, как там оно было. Вот. И Раби Йоханан бен Закай среди всего прочего, например, установил, что мы так же, как и в храме, в 7 дней праздника Суккот исполняем заповедь Арба Миним, 4 видов растений. Да? Я думаю, что многие про это не знали. А на самом деле, по закону Торы, заповедь Арба Миним – это только в первый день. Все остальные дни Суккота мы это делаем только в память о том, как это было в храме. Когда был храм, мы приходили в храм, и там исполняли заповедь Арба Миним каждый день праздника Суккот. И в этой же Мишне написано, что также еще Раби Йоханан бен Закай постановил, что до конца 16 числа месяца Нисан запрещено есть мучную продукцию нового урожая, так называемый закон Хадаш. Мы не будем с вами вдаваться в детали этого закона и как это работает, но это важный момент для нашего объяснения. Вот. По закону же Торы, когда существует храм, после принесения жертвы Омер, специальной жертвы, когда собирают новый урожай ячменя, то сразу же разрешена вся мука, все мучные изделия, которые были сделаны из муки старого урожая. И это, собственно, утро 16 числа месяца Нисан. Раби Йоханан бен Закай постановил, чтобы этот запрет был активен в наше время, несмотря на то, что ни омара нет, ничего нет, ни всех этих дел, но чтобы мы помнили, как там оно было. Талмуд, объясняя это постановление, говорит, собственно говоря, так и объясняет, чтобы мы помнили, как там оно было. Вот. И, соответственно, из дискуссии талмудической вокруг этой темы возникает целый ряд вопросов. Потому что из талмудической дискуссии, которая объясняет эту мишну, следует, что это постановление Раби Йоханана бен Закая было сделано, потому что, в принципе-то, мы ожидаем, что третий храм будет построен в любое время, вот прямо завтра, и поэтому это же может произойти на второй день Песоха, и у людей не будет время сориентироваться, ну, вот эти хадаш, все эти законы, много-много моментов, и поэтому мы уже соблюдаем эти законы, хотя они только станут актуальны, когда будет построен храм. Вот, чтобы мы не оказались в ситуации, когда мы не знаем, как нам жить по Торе, когда храм внезапно будет построен. И возникает целый ряд вопросов. А когда тогда храм будет построен в этом сценарии, если он будет построен внезапно? Ночью, накануне второго дня Песоха, в Йом-Тов, в первый день праздника. В Йом-Тов есть традиция, что храм не будет построен. Ночью вроде как тоже. И как это внезапно может произойти? Вроде же постройка храма – это целое дело. Вот, возникает ряд вот таких вопросов. И поэтому комментатор Торы Раши, Рабейну Шломо Ицхаки, который также написал комментарий на Талмуд, он вот и говорит ту самую идею, которую многие слышали. Он говорит, все эти вопросы возникают в связи с этим постановлением и в связи с его объяснением Талмуда, только если мы предположим, что третий храм будет построен так же, как был построен второй храм. Это какой-то длительный процесс, строительство и так далее. Но второй храм, он пишет, будет, я сейчас прочитаю, как он прямо это описывает. «Аваль амигдаш аатит шану мацефим бану имиштокель у игале ваяво мишамаем». Третий храм, который мы все ожидаем, пишет Раши, он возникнет, появится и придет с неба. Это будет мистический, волшебный Бейт Амигдаш, храм, который с неба. Как это написано в Торе. Раши говорит, что это даже в Торе есть намек на эти слова в одном из стихов. Вот. Это, собственно говоря, и есть источник, источник вот этого дела, что в третий храм придет, спустится с небес. Побочный вопрос, который мы таким образом должны прояснить, это когда это событие произойдет. Строительство третьего храма произойдет перед приходом Машеха, во время прихода Машеха, либо в эпоху Машеха. И в Мидраш, один из Мидрашей, несколько Мидрашей есть подобных, которые что-то похожее заявляют, один из Мидрашей говорит, что у нас есть традиция, что Бейт Амикдаш в третий храм будет построен перед приходом Машеха. И Машех объявится и будет стоять и говорить на крыше храма, на крыше Бет-Амикдаша. Так говорит Мидраш. Шану Рабусейну учили наши мудрецы, раввины, Шамелеха Машех, что царь, помазанный царь, царь Машех, Бо Омет Аль Гак Бейт Амикдаш. Он придет и будет стоять на крыше храма. Уже из вот этого отрывка, из Мидраша, опять-таки, если мы не объясняем его каким-то образом аллегорически, мы можем заключить с вами, что вся эпоха Машеха – это не совсем естественная история цивилизации. Ведь спускается храм с неба еще до того, как Машех пришел, а потом Машех приходит. То есть понятно, что наш мир не такой, как сейчас. Есть еще один закон, из которого следует закон Торы, который объясняется в Мишне, из которого следует очень интересные выводы. Это закон, который упоминается приведен в Мишне трактата Маасер Шени. Маасер Шени – это такой закон, что два раза в цикле, в семилетнем цикле Шмиты, кроме обычных маасеров, десятин, которые евреи должны отделять и отдавать в дар, как в пожертвование левитам, леви, вот несколько раз в этом цикле нужно взять десятину того, что у человека выросло. Если у человека сад с финиками, он должен взять десятую часть своего урожая и принести ее в Иерусалим, в храм, и там съесть или каким-то образом насладиться этой десятиной сам, со своей семьей, с друзьями тоже можно поделиться. Вот. И в Мишна говорит, что раввины сделали апгрейд этого закона, что не обязательно нести вот прямо ту самую десятину, которую у человека выросла, фрукты, овощи, а человек может принести в Иерусалим, чтобы там это съесть, деньги, которые, на которые он сконвертировал свою вот эту продукцию, десятую часть продукции, фруктов, которые у человека были. То есть на деньги переводится как бы стоимость вот той самой десятины, и человек приходит в Иерусалим с деньгами и там их тратит. Вот, абсолютно легитимная история. Вот, и да, и Иерушалми, Иерусалимский Талмуд, объясняя этот закон, добавляет, что вот этот закон, который сделали раввины, он был сделан... А, я забыл сказать важную деталь, вылетело у меня с головы. Да, в этом законе есть одно условие. Люди, которые недалеко живут от Иерусалима, фактически живут в дне пути до Иерусалима, они не могут совершать вот это дело с конвертированием своей продукции, своего маасера в деньги, а должны принести, как говорится, фрукты, овощи. Для чего? Чтобы рынки Иерусалима были полны едой, чтобы, как говорится, все было хорошо. Вот. И Иерусалимский Талмуд, комментируя вот эту деталь закона, говорит, что и этот закон будет в третьем храме тоже. То есть, когда будет в скорости построен третий храм, то точно так же все будет работать. Люди, которые далеко живут от храма, смогут конвертировать свой маасер в деньги, приносить в Иерусалим, которые близко живут, должны будут приносить физические фрукты. Из этого следует, что храм будет построен до времен Машеха, потому что есть другие источники, и про это мы будем чуть позже говорить, которые нам сообщают, что определенные законы Торы во времена Машеха, в принципе, будут аннигилированы, будут отменены. Вот. А из этой дискуссии следует, что точно так же даже постановления раввинов, которые были во втором храме, будут активны в третьем храме. Значит, третий храм будет построен до Машеха. К вопросу, кто же построит третий храм, или как это все произойдет. Есть источник, который мы упоминали, Раши, что храм спустится с неба. Есть немножко другой источник. Другая традиция, которая гласит, что третий храм будет построен людьми. А в Раши и другие раввины, которые упоминают эту идею храма с неба, говорят про духовный храм, то есть душу храма. То есть физический храм, здание построят люди. А то, что храм наполняет божественное присутствие Шхина, это то, что, как говорится, спустится с небес и активизирует храм. Там появится вот та самая настоящая Шхина, та самая связь с Богом. Чего, кстати, в полной мере не было во втором храме, а в третьем будет. Так вот, средневековый мудрец Рабейну Бахая приводит как мидраш, какой-то, по-моему, это Мидраш Танхума, который говорит очень интересную вещь. В Торе, в книге Вайкра, в главе Шмини, есть законы кошерных и некошерных животных. И в этом отрывке, который перечисляет кошерные и некошерные признаки животных из разных категорий, есть много деталей, которые как бы не нужны, вроде бы. А значит, в них есть какой-то в этих деталях дополнительный подтекст, дополнительный уровень понимания. И Мидраш говорит, что в отрывке, который перечисляет признаки некошерных животных, есть четыре примера, которые, ну, вроде как не нужны. И эти четыре примера – это животное, верблюд, какое-то животное, которое называется шафан, какое-то животное, которое называется арневет, второе, третье. Мы точно не уверены, что это за животное. А четвертое – это хазир, свинья. Свиней мы много знаем. Верблюдов тоже. А вот что такое шафан и арневет, мы не знаем. Но в любом случае Мидраш говорит, что эти примеры, эти животные – это аллегорический намек на некие четыре царства, которые будут властвовать над народом Израиля. То есть из-за которых у нас случится то, что раввины называют галут, изгнание. Будет четыре изгнания, которые будут инициированы четырьмя разными цивилизациями, четырьмя разными народами. Первый Гамаль – это Вавилон, второй Шафан – это Яван, там Греция, или все, что происходило после Греции, империя Александра Македонского и так далее, империя Селевкидов, это Ханука, персидский галут, это Арневет, а четвертый Хазир – это некий народ, который называется Эдом. Эдом. И под властью вот того самого Эдома мы находимся с вами до сих пор. Кто точно этот Эдом, не до конца понятно. То есть это некие, имеется в виду, кто Эдом в наше время. Под Эдомом, который устроили нам изгнание, понимается Рим, Римская империя. Римляне разрушили второй храм и изгнали евреев из Израиля. Но кто является духовными наследниками того самого Рима, это непонятно. Но не для этого мы сегодня, не для этого Мидраша, его детали мы собрали сегодня, а мы собрались обсудить времена Машеха. Так вот, в этом самом Мидраше написано, почему вот Эдом, Рим или духовные наследники Рима названы свиньей? Потому что слово «семья», «свинья» на иврите пишется четырьмя буквами, три из которых намекают на что что-то возвратится. Что-то возвратится. И что же возвратится, говорит Мидраш, в вот эта самая свинья вернет великолепие. И поэтому называется свинья. Почему? Потому что, говорит Мидраш, есть традиция раввинов, что тот самый Эдом, который разрушили наше великолепие, наш храм, наш второй храм, они будут теми, кто нам подстроит третий храм. Интересная история получается. С одной стороны, духовный образ, матрица храма спустится с небес, как написано в одном мидраше, который приводит Раши. С другой стороны, духовные наследники Рима нам построят физически третий храм. Вот как-то так это будет. Кто такой Эдом в наше время? Сложно сказать. Американцы, может быть, Европейский Союз. Но поэтому, может быть, не может быть, а скорее всего мы даже увидим это и доживем до тех самых событий. Вот, это то, что касается храма. Теперь поговорим про общее понимание мессианских времен и будущего мира в грядущих дней с вот в этом так называемом мистическом сценарии. И я забыл вам показать замечательные картинки, которые сделал искусственный интеллект. Вот так искусственный интеллект видит третий храм, который спускается с небес. Я думаю, вы на картинках видели нечто иное или представляли себе это как-то так, но это представление, как мне кажется, довольно-таки банально. А вот то, что искусственный интеллект, AI, создал, это алгоритм, это интересно. Итак, пойдем дальше. Времена Машеха по Рамбану, согласно пониманию Рамбана. Не путать с Рамбамом, про которого мы говорили на прошлой неделе, Маймонид, Раби Моше бен Маймон, с рационалистическим подходом к временам Машеха. Сегодня мы говорим про Рамбана. Он жил чуть-чуть позже, чем Рамбам. И он какое-то время даже жил в Барселоне, в Каталонии, где выступал защитником еврейской веры в диспуте с каталонским, с представителями каталонского короля. Вот. И Рамбан написал очень важный комментарий на Пятикнижие, на Тору, написал много других трудов. И Рамбан известен своим, скажем так, мистическим подходом к толкованию Торы. Соответственно, или не соответственно, а просто так совпало, его понимание мессианских времен тоже имеет вот такой похожий мистический характер. Вот. И Рамбан в своем комментарии на Тору описывает следующие вещи. Во-первых, для понимания контекста нужно понимать, что Рамбан объясняет Рамбану. Рамбан объясняет стих из Дворим, где написано в будущем, из песни Азину, в будущем Всевышний обрежет наши сердца. Умаль Ашем Лукеха Эслеовха. И обрежет Всевышний Бог твое сердце, ваше сердце, еврейского народа. Как это понимать? И у Рамбана есть очень развернутый комментарий этих времен и этих событий, и он пишет следующее. После истории, которая случилась в саду Эдема с Адамом и Хавой, мы начали жить в такой реальности, где у нас есть выбор. Выбор свободный между хорошим поступком и плохим поступком. Точно так же, как человек осознанно может выбрать хороший поступок, он может выбрать плохой поступок. Конечно же, мы должны выбирать только хорошие вещи, поступать только хорошо, исполнять только заповеди, данные Богом. Но у человека есть свобода теоретическая, поступать неправильно. И человек, поступая неправильно, даже когда он совершает какие-то действительно плохие вещи, он это делает, ну, скажем так, осознанно. Он себе всегда объясняет, почему он так должен поступить, а не по-другому, а не хорошо. Почему для него плохо поступить это хорошо. И создает человек себе в голове вот такую собственную реальность со своими собственными правилами. Это и есть свобода выбора. Вот. И говорит, пишет Раби Моше бен Нахман, Рамбан, что это стало возможным только после истории в саду Эдена с Адамом. после того, как он со своей женой искусили запретного плода, плода познания добра и зла, то то, что мы называем Ецар Ара, злое начало, стало частью Адама, слилось с Адамом и с Хавой. И поэтому вот у нас появилась свобода выбора, поэтому мы можем делать такие парадоксальные вещи, как выбор зла, как преступление, что противоестественно в этом мире. Но в будущем, когда наступят те самые времена Машеха, у нас не будет такого выбора. Мы будем видеть все четко, понятно, и наш выбор будет ограничен выбором, назовем это выбором ангелов. Мы сможем выбирать только между хорошим и очень хорошим. Мы не сможем по определению выбрать зло, потому что мы будем его понимать. И оно не будет частью нашей, нашей системы мировосприятия. Зло будет отдельно от нас существовать, как то было до греха Адама, пишет Рамбан. И вот это наша внутренняя система, с которой мы рождаемся, с которой мы растем, которая позволяет нам выбирать зло, и есть то, что называется орла сердца, крайняя плоть нашего сердца метафизического, которая будет в конце дней обрезана, как то пишет Тора. И это будет совершенно иные времена, в которых мы будем жить по совершенно иным законам, не как сейчас. Так понимает это Рамбан. То есть это вот это понимание этих слов Торы с обрезанием сердца, с тем, что мы вернемся в состоянии до греха Адама, это ключевой момент для понимания всех мессианских времен по вот этому мистическому сценарию, по сценарию Рамбана и других раввинов. Осталось только объяснить детали, как и что там будет работать в, вот в этом чудесном волшебном мире, в который мы вернемся и, как говорится, переведем все стрелки нашей истории в самое начало. Вот как, кстати, это видит искусственный интеллект времена Машеха по Рамбану. Я немножко объяснил алгоритм мнения Рамбана. Я не уверен, что алгоритм понял, но такое изображение он сделал. Так будет выглядеть будущий мир, согласно Рамбану, глазами алгоритма, глазами компьютера. Что еще нужно сказать? Каковы детали? В другом своем труде Рамбан, в одном из своих писем, который является конспектом, если так можно сказать, того самого диспута, который Рамбан вел с христианами в Барселоне. Вот в одном таком письме там написана следующая вещь. Понятно, что в вопросе Машеха, Мессии, мессианских времен Рамбан очень серьезно полемизировал с христианами, потому что для христианства это очень важная вещь, самое, наверное, главное. Вот. И поэтому в одном из своих тезисов Рамбан заявлял следующее. По нашему пониманию пророчеств и того, что написано в Торе и в пророках, и в писаниях, будущий мир, мессианские времена, это будет... Вот то, что я говорил, это будет возвращение до грехопадения Авраама, возвращение всего человечества. Если так, то мы видим, пишет Рамбан, что даже Адам жил практически тысячу лет, а Машиах, царь Машиах, помазанный царь, который возглавит вот эти те самые времена, он вообще должен жить вечно. Должен жить вечно, пишет Рома, или может жить вечно. Вот. И это было одним из тезисов Рамбана в полемике с христианами. Это, кстати, очень важно. Я думаю, эту идею вы тоже где-то могли уже слышать. И всегда очень важно искать источник, где эта идея написана, кто и в каком контексте. Вот тут она написана в контексте полемики с христианами Рамбана. Сама идея того, что Ецер ары, злого начала во времена Машиаха не будет, в принципе, в Талмуде написано, даже не в Мидрашах. В трактате Сука прям так и написано, что, по мнению Раби Игуды, в будущем Всевышний уничтожит Ецер ара и уничтожит злое начало перед глазами праведников и грешников. И те, и другие будут плакать. Грешникам будет казаться, что Ецер ара это как тонкий волосок, а праведникам будет казаться, что Ецер ара это как огромная гора, которая соткана из маленьких волосков. Вот такая интересная метафора. И почему они будут плакать? По-простому Талмуд говорит, потому что праведники увидят, это будут слезы радости, они увидят, что они смогли перейти такую большую гору, побороть злое начало в своей жизни. Грешники же увидят, что ничего-то сложного и не было в вопросе борьбы с Ецер арой, которая всего как волосок. Вот. И поэтому вот эта идея у Сабы из Навардака есть очень интересное объяснение этого отрывка из Талмуда и у других, кстати, раввинов движения Мусар. Но нету. Я бы очень про это хотел сказать, но, может быть, как-нибудь в другой раз. Сейчас нету времени. В любом случае, что я хотел сказать, что идея того, вот эта идея сценария Рамбана, что времена Машеха это будут чудесные времена, она, в принципе-то, основана на отрывках из Талмуда. Ведь в самом Талмуде вроде как написано, что в будущем времена Машеха не будет Ецер ара. Да. Однако, нужно сказать вот что. Нужно сказать, что в другом отрывке Талмуда, в трактате Сан-Идрин, там приводится диспут раввинов, основанный на понимании стихов из пророков. Например, из стихов из пророка Ишияу, который описывает мессианские времена. И там раввины предлагают, если так очень грубо объяснить, два понимания мессианских времен. Есть вот то понимание, тот сценарий, про который мы сегодня говорим, это то, что времена Машеха это будут сверхъестественные, мистические, чудесные времена. А есть мнение раввина, которого зовут Шмуэль, который говорит, что мессианские времена Емот Машеах ничем не будут отличаться от времен других, от наших, в которые мы с вами живем. Единственное различие это Шибут Малхиот Белват. Малхиот Белват. Это только то, что евреи получат суверенитет, получит независимость во всех смыслах от других народов. Вот в этом разница. И это совпадает с пониманием Рамбама. Вот, поэтому, в принципе, вот можно предположить, что вот эти два сценария, сценарий с прошлой недели рационального Рамбама и мистического Рамбана, это на самом деле диспут, спор, который еще был во времена Талмуда. Но с этим нужно, как говорится, немножко дальше еще доразобраться. Пойдем дальше. Есть перед тем, как я обещал оставить пару минут на вопросы, есть еще одна небольшая тема, которую я хотел бы раскрыть. Это вопрос заповедей во времена Машеха. То есть мы выяснили, что храм, по крайней мере, в какой-то мере, с мистической точки зрения, должен во времена Машеха спуститься с неба, что бы это ни значило. Причем, скорее всего, само здание храма будет построено, но некая его духовная составляющая спустится с небес. Это произойдет перед приходом Машеха и так далее. Законы храма будут работать, по крайней мере, какое-то время так же, как они работали во времена второго храма. Но что будет потом? Что будет потом? Как будут работать остальные законы Торы? Это довольно-таки сложный вопрос и очень критичный в первую очередь со стороны основ веры, которые сформулировал Рамбам. Потому что Рамбам считал, что Тора не будет меняться вообще. И это одна из самых основных основа в квадрате нашей веры. Вот. Но несколько отрывков из Талмуда вроде бы намекают на немножко другое понимание. Есть в Талмуде, в трактате Неда, очень интересный отрывок. В нем разбирается закон Шатнес. Шатнес – это запрет из Торы, это одежда, которая сделана из волокон, льна и шерсти вместе. Как точно сделано, это тоже диспут раввинов, тоже в этом же трактате обсуждается. Но это вот такой закон. Закон Шатнеза. Одежда, которая сделана из шерсти и льна. Вот. И в Талмуде обсуждается такой вопрос. Что, если нету возможности человеку проверить одежду на шатнес? И вот есть какая-то одежда, которая предположительно может вот этим самым шатнезом являться или является шатнезом. Что с вот такой одеждой делать? И в Талмуде написано, что не евреям, которые могут это потом продать евреям, эту одежду передавать, продавать нельзя, потому что, соответственно, она может попасть в руки еврея и будет запрет из Торы. Но что можно делать? Можно эту одежду использовать как тахрихим, как погребальную одежду. То есть хоронить людей в ней, одежду, в которой есть шатнес. И по некоторым комментариям этого отрывка, комментаторам этого отрывка, этого закона, этой дискуссии в Талмуде, следует, что времена Машеха не будут активны некоторые законы Торы. Например, вот этот пример, запрет шатнес. Ведь как можно похоронить человека в одежде шатнес? Будет Машиах, будет храм, будет воскрешение мертвых, человек в запрещенной одежде. Это как-то не по-людски, как-то неправильно. Также есть высказывание Мидрашей и Талмуда Иерушалми, что некоторые писания будут неактуальны в писании, некоторые части Танаха не будут актуальны во времена Машеха. И есть еще один мидраш про ту самую свинью. Это зеркальный параллельный мидраш того, который я приводил от имени Рабейну Бехая, что свинья станет кошерной. Вот. Есть небольшая сложность, как мы точно должны понимать эти мидраши, потому что некоторые из них нам прямо кричат, что нас нужно понимать аллегорически, это метафора. Но все же это открытый вопрос. Наверное, можно предположить, что по вот этому мистическому сценарию во времена Машеха действительно какие-то заповеди, по крайней мере, будут видоизменены или будут из-за того, что полностью вокруг нас поменяется мир, не будут выглядеть так же, как они выглядят, так же, как они выглядят сейчас. Вот. Это то, что я хотел сегодня рассказать. Сейчас я, как обещал, оставил время для наших вопросов. Да, посмотрим только, как искусственный интеллект... Ой, я забыл про один отрывок рассказать. Я даже картинку про него сделал. Вот так это законы Торы во времена Машеха глазами искусственного интеллекта. Быстро расскажу про один отрывок, он довольно-таки интересен. Вот, есть Мидраш, который говорит, что в будущем праведники будут наслаждаться Левьяфаном и каким-то еще мистическим зверем, которого зовут Бегемот. Бегемот. Вот. И эти мистические твари будут между собой драться, и вот их мясом будут наслаждаться праведники в конце всех дней. И этот мидраш, или это даже, да, это, скорее всего, это мидраш, говорит, обсуждает, это мидраш раба, Ваикра раба, обсуждает, а что с законами кашрута? Ведь они... Не было шхиты, если они будут друг с другом драться, эти звери, поубивают друг друга. А как же шхита, как же законы шхиты, даже если они кошерные, что насчет шхиты? Вот. И этот мидраш предлагает два варианта. Либо технически в этом сценарии шхита будет осуществлена, шхита не обязательно должна быть сделана ножом, она будет сделана зубами этих мистических зверей. Либо Рав Авин бар Кахана в этом мидраше говорит, что в будущем шхиты не будет, законов шхиты не будет. Вот это, этот мидраш является очень важным источником вот той самой идеи, что в будущем законы Торы вида изменятся. И более того, вот этот Рав Авин бар Кахана говорит, что в будущем будет новая Тора, Тора Хадаша, эти тейца. Будет хидуш Торы, будет обновление Торы, апдейт, либо наше новое понимание законов Торы, и поэтому та шхита, которую мы делаем сейчас, будет по-другому. Будет сделана зубами Левиафана и когтями бегемота, мистических зверей. Понятно, что этот мидраш что-то мистическое нам сообщает, но все же это очень интересный момент. На следующей неделе мы с вами продолжим и закончим эту тему, потому что нам еще осталось поговорить про мессианские течения в иудаизме, про воскрешение из мертвых и про такие термины, как Машех бен Йосеф, Машех сын Йосефа, Машех бен Давид. Вот. И когда мы про это поговорим, про более современные вот эти концепции, мы с вами завершим эту тему. Осталось пару минут, вот сейчас можно вопросы.
Спасибо, спасибо вам большое, Квадров.
Вот так искусственный интеллект видит слушателей нашего урока про Машеха, который задает вопрос.
Ну, спасибо вам огромное, конечно. Я себя немножко иначе представляла, но тоже в очках, конечно. Спасибо большое. Немножко странно видеть такие картинки, как видит этот искусственный интеллект, потому что мы привыкли видеть совсем другие изображения. Посмотрим, как это будет. Дай бог, чтобы Машех уже пришел сейчас. По поводу шатнеза. У меня вопрос. Вы сказали, что можно использовать будет только как ткани для оборачивания мертвых, да, усопших.
Да.
А, но смотрите, у нас же запрет на шатнес именно в одежде. А можно ли будет их использовать, те же одежды, например, я не знаю, там, на тряпки, на занавески, еще что-то?
Ну, запрет шатнеза – это не обязательно именно одежда. Это некая ткань, которой люди получают наслаждение от обворачивание, если дословно использовать аллахическую терминологию. То есть, грубо говоря, одеяло, которое сделано шатнесом, которое не является одеждой. Ну, если ей этим одеялом накрыться, то технически запрет шатнеза будет нарушаться. Поэтому тахрихим, ткань, в которую заворачивают умерших, для вот этого умершего в понимании Мидраша в конце дней, после воскрешения мертвых, должна быть проблемой. Ведь он как воскресится, и у него он обвернут в шатнес.
Спасибо большое. Тут пишут, что да, именно так люди выглядят. Кто-то себя узнал. Вы также сказали, что вы не знаем сейчас, кто такие шафаны. Но ведь есть же там, в том же Шило, они толпами скачут, эти шафаны. Вредят огородникам.
Ну, это я как-то этим вопросом, почему я так говорю, потому что я как-то им увлекался, определение, зоологические определения животных в Торе, вот эти все названия, они не всегда корректны, потому что многие из них, наше понимание, основано на греческом переводе септуагинты Торы. Это очень парадоксально. Потому что по простой причине. Либо потому что эти звери, которых Тора называет, не водились в Древнем Израиле, поэтому мы их просто не видели, мы не знали, кто это. Либо потому что мы потеряли традицию, так же, как про хилозона, что это точно такое. Вот. И, например, в этом же списке Арневет, который переводится как кролик, по объяснению Торы, кто такой Арневет, не подходит под наше понимание кроликов. Потому что Тора говорит, что Арневет – это жующее жвачку животное. Тот животное, у которого двойной желудок, а копыт нет. И кролики – это точно не такие звери. Они не жуют жвачку, у них нет двойного желудка. Значит, Арневет – это точно не кролик. И точно такая же дискуссия есть с шафаном. Точно по такому же принципу. То есть, что это точно такое. Поэтому это все условно. Про хазира мы знаем, кто такие хазиры, потому что, ну, как бы у нас, мы с ними как-то виделись. Со свиньями мы виделись и с верблюдами. А на протяжении многих сотен лет. Вот. А вот этих арневетов и шафанов нет. Может быть, это действительно кролики, а может быть, кто-то еще.